Первый день она выделена. Может быть, я рассмотрю сама глава, а потом, как она выделена. В нашей недельной главе умирают первый раз наши праотцы. В начале нашей недельной главы умирает Сара, в конце умирает Авраам. Это, мне кажется, очень такая сложная вещь. Мы родились, это наши родители, это наши первые родители. И поэтому и у нас с ними в какой-то мере становятся очень близкие отношения. Знаете, что я так это говорю, потому что в Пашат Лехреха они рассказываются, в Пашат Ваэра в них рассказывается. Мы знакомы с ними, мы их знаем. И поэтому, конечно, нам очень тяжело в Пашат Хаесара. В Хаесара также есть еще одна вещь, которая, когда в 67 году Израиль взял и освободил Хеврон, так как вы знаете, с Хевроном у нас очень непростые отношения, там был ужасный погром в 1929 году в Тарпат. И у нас долгое время, одно из мест, которых было тяжелее всего взять и оказаться там, это была Марата Махпыля. И поэтому решили, что вот именно наша недельная глава, это будет та недельная глава, когда люди будут приходить и могут посещать Марата Махпыля. Поэтому в этом есть также еще такая добавочная вещь, именно чисто это даже не историческое, это просто то, что произошло совсем в наши дни. Потому что, скажем, на Кеврахель было очень легко подойти. То же самое произошло также с стеной плача. Стена плача первый раз разрешили к ней подойти примерно в Шавуот. Вернее, именно в Шавуот. И поэтому, как вы знаете, все жители Иерусалима стараются в Шавуот взять и подойти к стене плача. Это вещь, которая они уже такая традиция, которая создалась вот эти последние годы после шестидневной войны. Что у нас еще происходит в нашей недельной главе, это первый раз нам описывается брак. У нас есть, конечно, первый брак, который описывается, это во время сотворения человека, но там у них нет выбора. Там это все в какой-то мере, есть только один человек, есть только одна женщина и только один мужчина. В нашей недельной главе нам описывается во всех деталях, как происходит брак между Ривкой и Ицхаком. У нас нигде больше так детально не говорится о браке, также про Яков и Рахель или А, это говорится в какой-то мере очень намного более сжатой форме. И все остальные случаи у нас тоже намного более сжатые. А тут у нас об этом очень много описывается. Мы у теоретически учим все законы бракосочетания из этого, из нашей недельной главы, почти все законы бракосочетания. Некоторые все-таки учатся от Якова также. И поэтому, мне кажется, также это такая очень эмоциональная недельная глава. И в ней первый раз упоминается, что мужчина любит женщину. И говорится про Ицхака, что он любит свою жену Ривка. Поэтому у нас теоретически нигде не говорится никогда, что женщина любит своего мужа. У нас это говорится только один раз, только не в Торе. Это говорится в Пророках про Михаль, что она любит Давида. Так это то, что значит, у нас вот две такие... И еще, конечно, очень важная тема. Это первая наша возможность и право на Израиль. В нашей недельной главе Авраам покупает Марата Махпыля. Так это покупка первого места нашего Израиля. Так вот у нас мы получили право на Израиль, но это было право очень теоретическое. В нашей недельной главе это первый раз воплощается. И у нас есть смерть наших первых праотцов Авраама и Ицхака и бракосочетание Ривка и Ицхака. Поэтому это вещи очень как будто бы доступны и очень близки нам. И поэтому эта недельная глава имеет какую-то мере такую особость в модерное время. И там я видела Иту.
Бонит Ита появляется, поднимает руку. Я только довожу курсор, и она исчезает. Видно, играет с нами в прятки ее компьютер.
Ведь это, она не хочет, чтобы я только мой компьютер игрался. Это будет мне очень неудобно.
Я должна это, чтобы мы, это как всегда говорит, Рабанит Ита всегда говорит. Это чтобы мы ощущали то, что нам кажется, что нормальным, когда мы подключаемся и хорошо все работает. Чтобы мы иногда почувствовали, что это не так все просто.
Да. И я думаю, что это сделаю в этот раз так же, чтобы меня как-то утешить, что то, что у меня произошло в прошлый раз, это не только у меня. Большое спасибо, Ита, вам.
Это ее компьютер.
Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Доброе утро.
Пожалуйста. Пожалуйста. Наоборот, я вам очень благодарна, а то я бы думала, только я не такая, у меня только все тогда случаются всякие какие-то такие помехи. Так большое спасибо вам.
Рабанитка, у меня случается сплошь и рядом.
Я думаю, что я все-таки...
У меня редко когда не случается, так что я все-таки...
Мы сейчас будем с вами спорить, кто лучше, кто хуже.
Не-не, вы лучше, но у меня чаще случается. Простите.
Пожалуйста, не-не-не, пожалуйста.
Так вы говорите, что наша недельная глава есть, у нее большая актуальность для наших дней.
Да, и как будто ощущение связи нашей, для каждого человека. Скажем, когда говорится о потопе, нам это очень тяжело воспринять. Также, мне кажется, когда говорится о сотворении мира, это все очень глобально и всемирно. Паршат Лех-Леха – это путь Авраама, но это такие, у Авраама такие неописуемые испытания. Паршат Ваера тоже неописуемые тяжелые испытания. А в нашей недельной главе вещи, они куда-то намного более близки нам, каждому человеку, почти каждый человек их проходит.
Например?
Жениться. Ага. Купить квартиру.
Ага.
Похоронить дедушку и бабушку. Знаете, что я так это говорю?
Ну, Рабанит Хавар, человек на вашем уровне видит, что это очевидно для человека нашего поколения. А как мы... Помогите нам это тоже увидеть. Как мы можем увидеть это? Что это нас учит? Чему нас это учит? Как надо себя вести в таких ситуациях?
Значит, тут нам показывают о каждой вещи, как, я так говорю, что отрезок каждого понятия, как это. Значит, мне кажется, мы говорили об этом в прошлой недельной главе, я не помню, ли мы говорили, но у нас есть вот это очень неописуемое, возвышенное испытание Авраама, которое он приносит согласие принести сына в жертву. Это вообще нам что такое неописуемое высокое. И часто проблема таких людей, что им потом очень тяжело приземлиться. Значит, как будто функционировать в каждодневной жизни. Эмоционально иметь отношения с людьми, функционировать в каждодневной жизни. Они в какой-то мере все видят уже кого-то бесцельно. И то, что описывается про Авраама, это что он после этого сразу сходит, и он пошел со своими отроками. Как будто он совершенно спокойно возвращается в нормальную жизнь. Вот о Ицхаке такое не говорится. По основному преданию Ицхак остается на Амурья, на горе Амурья. И он остается физически, он остается духовно. Он не сходит сразу.
Да, Авраам сразу. Доброе утро.
Да.
Пожалуйста. Про Муше сказано «Веред минагар эля ам». Про Муше тоже
что? То же самое. То же самое. Минагар эля ам. С горы к народу. И это непросто. Это, нам кажется, такая понятная вещь, совершенно непростая вещь.
Это непросто. Как человек, который пережил большое потрясение, ему тяжело будет привыкнуть к рутинной жизни. Это, да.
А вот у Авраама это очень подчеркивается. Теперь он приходит домой. Умерла его жена.
Вау.
Он что может сказать? Всевышний, что? Почему? Вы понимаете, насколько это ужасно и потрясающе. Теперь не только, что она умерла, ему Всевышний обещал весь Израиль. Он сейчас должен ее похоронить. И он должен жить сейчас с этими жителями Хет. Вы не представляете, как с ними возиться. Извините, что я так это говорю. Поклоняться, просить, умолять, деньги, договариваться. Когда у человека кто-то умер, он вообще это не хочет делать. Хочет, чтобы кто-то сделал это вместо него. У него нет головы на это. Мы тут видим, как Авраам в состоянии это делать. Это же совсем непросто.
И как говорить, это ему удается?
Это очень эмоциональное, неописуемое его состояние.
А как он это сделал?
Это у нас... Как? Это надо спросить Авраама. Для этого мы все потомки Авраама. Так как мы все потомки Авраама, у нас у каждого есть эта возможность.
Обычно если человек мы... либо бросается на других, либо убегает. Ну, как бы психологически, да? Да.
А видите, тут Авраам не убегает. У Авраама есть... Мы сейчас видим в нашей недельной главе, что у него есть раб. У него есть Элиэзер. Он не просит Элиэзера это делать. Он это берет всем на себя.
А почему?
Пророк Авраам считает, тут снова это можно рассмотреть на очень разных уровнях, но одна из вещей, это сейчас надо купить первое место в Израиле. Это также сохранение его жены. И он в какой-то мере ее очень уважает. Он хочет это делать сам и правильно. И есть понятие, что когда мне плохо, это Авраам, он очень сильный человек. Он называется у нас Эйтан. Эйтан Зе, пишет Маймонид. у нас есть в псалмах также Маскиль Эйтан. Авраам обычно называется Эйтан ха-Эзрахи. Эйтан значит сильный. Авраам проявляет эту силу. Он был согласен, что его кинули в огонь, но у него эта сила, она во всем. Это не только сила на уровне идеологии. Это эмоциональная сила, которой он пользуется всегда и всюду.
Рабанит Хава, здесь очень непростой момент, потому что вы нас всегда учите, что человек должен знать свои силы и не переходить границу своих сил, потому что Конечно. Он может сломаться. Но тут такая ситуация, и вы говорите, что мы все потомки Авраама, и мы все можем, такое бывает у человека, сразу на него наваливается несколько вещей, и надо и то, и ну вот то, что вы описали, или другие ситуации, но похожие, и человек эмоционально... Ну, как ему выстоять в этом? Как ему не перейти границу своих возможностей?
Так вот тут, то, что я вам говорила, вопрос, если человек, он высокомерен или нет. Если человек не высокомерен, тогда он какие-то вещи он может, какие-то нет, и он в какой-то мере этим как-то... Вот скажем, я даже рассмотрю сейчас про Авраама. Там, когда говорится о том, что Авраам оплакивал Сару, там есть маленький каф. Вы слышали об этом? Может быть, вы видели?
Были в Кута? Я сейчас открою. Секунду.
Спасибо. Да, у вас такой очень хороший кумаш, вы это можете показать.
Да, он мне очень нравится.
Пожалуйста. Так можете показать, я видела, там у вас большие буквы и очень точно подчеркиваются маленькие буквы. Так у нас говорится о жизни Сары и говорится, что Авраам пришел в Хеврон Лифкота.
Как, простите, можете мне подсказать, какой пасук?
Это должен быть за 3-4 пасук.
Простите. Хотите, я сейчас... Да, вот, я нашла.
Какой-то кусок, интересно.
Лева и не каф
маленький. Левкота, да, каф маленький. И говорит устное предание, что почему этот маленький каф, левкота значит ее плакать, как вы видите, тут нет кафа.
Как
и нет? Вопрос... Есть каф, он маленький, да. Можно кого-то рассматривать, кого-то его нет. И почему он маленький? По одному объяснению рассматривается, что Авраам не очень сильно плакал.
Ну.
Это тоже вопрос, как это. Значит, тоже вопрос, вы спрашиваете о эмоциях. Понимаете, как это? Значит, есть случаи, когда я понимаю, что если я дам все мои эмоции место, я не смогу функционировать.
То есть это неправильно психологическое объяснение. Теория такая. Не все психологи с ней согласны, но это господствующее мнение. У тебя есть это все, выли, и тогда ты это преодолеешь.
Нет, часто я не преодолею, я наоборот в это повязана. И есть случай, когда мне надо функционировать, если я повязана, я смогу функционировать.
Угу. Калин, сделайте, пожалуйста, Рабанит Хаву
Он, просто у вас он... диалог, и приятно.
Да, нет, да, нет, пожалуйста, Рабанит Хава, ее так важно, видеть ее лицо.
А вас тоже же... о чем говорит?
Пожалуйста, Галит, пожалуйста, пожалуйста.
О чем идти надо, какие глупости. И тогда то, что Авраам, он плачет о Саре, но он понимает, что ему сейчас надо функционировать. Это одно объяснение. Еще одно объяснение рассматривается, что Авраам, это же продолжение, значит, Авраам, когда было испытание Акедат Ицхак, Авраам стал Всевышним, Всевышний, я прошу, чтобы было последнее твое, мое испытание. Потому что если это испытание я в какой-то мере следующее не выдержу, все 10 предыдущих, они в какой-то мере никому, они уже будут неправильны, неполноценны. Всевышний сказал Аврааму, хорошо, это будет твое последнее испытание, но оно будет испытание.
А как
и у Авраама же... тогда есть испытание на горе Синай.
А как же горе Сары? Сара, это не испытание?
Да, это продолжение, но это оно все связано.
Но это совсем разные категории.
Но это в какой-то мере, значит, он вместо того, чтобы потерять сына, теряет жену. И это в какой-то мере как будто бы связано. И он приходит, и она умерла. И сейчас надо также взять и первый раз. А Всевышний обещал Израиль. А сейчас, когда он хочет пользоваться этим обещанием, у него никакой возможности нет. Ему никто не хочет давать могилу. И он должен непонятно сколько времени это просить.
Так это еще одно испытание.
И это считается все продолжение этого.
А какая связь между ними? Совсем другие функции души тут у человека
требуются. Скажем, то, что я рассмотрела про... Значит, тут о чем была речь? Была речь о смерти. Если вы замечаете, это тема.
Нет, это не о смерти. Ему нужно было пожертвовать что-то самое-самое для него дорогое и важное и пойти против мнения всех людей и... и своего, но одна, и все такое.
Да, конечно. Но одна из вещей – это пожертвовать чем? Так вы видите, он жертвует Сарой.
Так это не он жертвует, это у него отбирают. Как
но,
бы,
но Ицхак тоже это была похожая вещь. Только тут это без его выбора, тут это с его выбором.
Так это разные вещи с его выбором и без его выбора.
Да? Но Всевышнему говорит, ты согласился? Я это сделаю.
То есть можно сказать, что не вот этот теленок, который из Табех Бесвах Бакарнав, он был искуплена жертва, а Сара как бы была вместо Ицхака?
В какой-то мере. Я не могу сказать вместо, но это в продолжении. И, да, и потом у нас есть вот захоронение Сары, и тогда только это вот это длиннейшее испытание заканчивается. Есть еще одно понятие, почему, и поэтому одно из объяснений, почему Авраам плачет не так много, потому что он рассматривает, что если он даст полное место своим эмоциям, волю он может эмоциям. Где-то, волю эмоциям, он может где-то переступить грани, где-то начать говорить: Всевышний, зачем ты мне послал это испытание? И то, что вы сказали, человек должен знать свои грани, и вы видите, Авраам, у него и свои грани эмоций, и он их берет в счет. И поэтому, когда он оплакивает Сару, он ее оплакивает с маленьким кафом. Просто вы говорили о том, что человек должен знать, что я всегда говорю, что человек должен знать грани своих возможностей. Я просто показываю, где в этом случае Авраам, да, берет счет грани своих эмоций. Это вот эта символика маленького кафа. Я просто, понимаете, просто я всегда это говорю, показываю, да, у Авраама тоже есть такая вещь. Только Авраам совсем не мы. Но он тоже берет это в счет. Понимаете, какую только точку я хотела показать?
Вы знаете, это наводит меня на мысль. В прошлой недельной главе, ну, может, это связано, когда Авраам и Ицхак идут на гору Мурия, да, и там несколько раз повторяется «инебнигинени», да, все время повторяется «инени», и это кажется, ну, совершенно, ну, ненужным.
Да.
Может быть, какой в этом смысл действительно? Почему все время «инени», вот я твой сын, вот я твой, и так далее,
да. Конечно. Что там есть несколько вещей. Да, мы идем в прошлую недельную главу.
Ну, мне кажется, Хинэни, это как-то связано.
Да, да. Это будет также у нас в следующей недельной главе. Хинэни так говорит, устное предание отвечают праведники. Это полная готовность. Там то, что вы сказали, это две вещи. Есть полная готовность Авраама к Всевышнему и полная готовность Ицхака к Аврааму. И Авраама к Ицхаку. Но тоже там подчеркивается еще раз, и, может быть, вы это имели в виду, у нас единственный диалог в Торе, который описывается между Авраамом и Ицхаком только во время Акида. У нас ни до этого, ни после этого нет нигде диалога между Авраамом и Ицхаком. И в этом диалоге у нас все время подчеркивается. И сказал Ицхак мой отец. И сказал Авраам Ицхак мой сын Ицхак. Там описывается вот эта их неописуемая связь. Мы знаем, что это отец и сын. Зачем это говорится? Значит, они идут как два человека, которые любят одного другого неописуемо. Когда у них есть вот эта эмоциональная неописуемая связь, а то вот это слово «мой отец», «мой сын», оно совершенно, или «его отец», или «его сын», оно совершенно лишнее. Теперь меня спросили, где говорится о любви матери к ребенку. Это говорится у нас в нашей, как в следующей недельной главе, у нас говорится о том, что Ривка и любит Якова, а Ицхак любит Иса. Это когда мы говорим о любви родителей к детям. Но меня просто спросили, поэтому я на это ответила. Может быть, только одну маленькую вещь, которую я, да, хотела рассмотреть про Авраама, чтобы мы не настолько... У нас есть предание, что если вы знаете каждый Лейль Шаббат, муж поет своей жене Эшет Хайль, по преданию первый, кто это сказал, это был Авраам, и это было его плачевное оплакивание Сары. И поэтому любая цитата в Эшет Хайль, она имеет в виду Сару. И она относится к Саре.
Вообще про Сару очень интересно. Там написано, и она была красива, как 7-летняя девочка, да, хотя на самом деле 20-летняя девушка, она красивее, чем 7-летняя. И вообще вот этот вот диалог, кто красивее, в каком возрасте, он кажется, ну как-то, как этого.
Там это не говорит устное предание. Значит, это имеется в виду, смотрите, 7-летняя девочка, ее кожа. Понимаете, как что имеется в виду? Потом у нас кожа немножко портится. А это вот у нее все было кого-то идеально, как говорят, как у младенца. Бывает, когда говорят про кожу. Это то, что в какой-то мере символизируется.
А почему подчеркивается ее красота? Тут речь идет о ее духовности. Мы как бы тут такие события вообще мирового значения, там принесение в жертву ее сына, ее, и вдруг красота. Это вообще как?
Первым делом мы считаем, что все, что соберем Всевышний, имеет место. И красота тоже имеет место. Если мы говорим о простом уровне, значит, ее красота, она показывает не только, может быть, то, что в иудаизме символизирует красота, это качество. У нас есть мудрость, у нас есть качество, и у нас есть в какой-то мере духовность. Так у нас это говорится в Эшет Хаиль. Также Шекер Ахен в Гевеля Йофи. И это говорит Асмата Рит Гаон Мивильна, что красота – это понятие мудрости. Красота, она очень объективна. На каком, насколько у вас далеки глаза один от другого? Насколько, понимаете, как, какая у вас там фигура, в каких соотношениях? И это понятие абсолютное, это понятие мудрости, которое просто можно взять, сделать вам экзамен IQ и понять точно, кто вы такие. Сара рассматривается одна из самых мудрых людей мира, которые только были. Конечно, Авраам также.
Но Авраам не подчеркивается, что он был красивый.
Нет. А Авраам это подчеркивается именно мудрость, а у Сары это была мудрость, в которой была также большая гармоничность.
Но только про Иосифа, кажется, говорится, что он...
Про Иосифа, про Давида, немножко про Авшалома говорится также. Но здесь несколько мужчин, которые говорится, они красота. Это мудрость, которая в ней есть также и правильные качества, которые, понимаете, когда я очень правильно и хорошо себя веду. Это красиво, понимаете, как-то. Это из-за какой-то грации.
Это то, что называется тиферет?
Да, в какой-то мере. Это когда каждый жест, он имеет какой-то смысл. Это вещь, которая очень влияет на людей. И это гармония. Когда каждая вещь, которую человек делает, он очень гармоничен. Красота – это гармония. Это симметрия. Чем вещь более симметрична, тем она рассматривается более красиво.
Тут был вопрос.
Да.
Можно я пока дам возможность задать вопрос нашей участнице? У нас есть поднятая рука.
Конечно. Красота связана с мудростью. По Гаону, да. По Гаону красота сравнивается с мудростью.
Таня, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Да, только я скажу одну маленькую вещь. Таня, извините, что я вас задерживаю на минуту. Если вы знаете народ, который у нас символизирует, может быть, даже потомок Ноаха, который символизирует красоту, это Ефет. И народ, который больше всего взял эту красоту в мире, мне кажется, это Греция. Мне кажется, когда говорят о красоте, о понятии красоты, кто это привел в мир, это Греция. И Греция ввела в мир также мудрость, и философию, и математику, и физику. Понятно? Я просто показываю, как это не только в иудаизме это так, это которое в всем мире это так. В духовности это духовность, красота и мудрость, они имеют связь.
Но были очень много гдолей Исраэль, которые были мехуарим. Было много праведных людей, которые были безобновыми. Конечно,
были очень некрасивые. У нас есть Раби Йошуа бен Хананья, он символика очень мудрого человека и очень некрасивого, который как раз спорил с Хахмей Атуна, спорил с мудрецами Афины. И в этом есть какая-то символика, почему именно он спорил с мудрецами
Афины. А не Раби Ишмаэль, который был.
Да, был очень красивый. Поэтому я это рассматриваю. И у нас также есть Хана, который считает, что она была очень некрасивой. И Мирьям, которая тоже очень некрасивая. И Мирьям, которая была очень некрасивой, но потом они похорошели. Но у нас есть две женщины, о которых говорится в устном предании, что они были совсем некрасивые. Значит, есть... Каждая вещь имеет свое место. Только Таня поднимает свою руку, пожалуйста.
Да, спасибо, доброе утро. Доброе утро, сейчас Таня. По поводу красоты вспомнила, что есть стихотворение, по-моему, Заболоцкого «Некрасивая девочка». Помните, там оно заканчивается, что «А если так, то что есть красота?» И почему ее обожествляют люди, сосуд она, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде. Ну, так не совсем о гармонии, но...
Да. Но я думаю, что это тоже о гармонии, потому что если есть сосуд, который он... Значит, как, что значит в иудаизме настоящая красота? Это когда вот этот огонь, пылающий в сосуде, и сосуд, они отражают один другого абсолютно. И когда мы видим такого человека, это для нас не просто красота, это для нас какой-то идеал. А когда есть великолепный сосуд, а в нем нет никакого пылающего огня, нам это дискомфортно. То же самое, когда есть пылающий огонь, но сосуд не совсем, нам тоже немножко. Мы должны привыкнуть, когда мы можем это в какой-то мере взять и как-то объединить. А когда это вместе одновременно, это, конечно, в какой-то мере превосходно. И это то, что было Сара.
Да, это у меня было одно из любимых стихотворений с детства. Вот, а хотела я спросить, сказать сначала, вот что это вся история про смерть Сары. Я ее всегда воспринимала, я не помню, или я читала где-то, или слышала, но, наверное, не сама придумала, что это как 11-е испытание Авраама. Что я ее всегда воспринимала, что это ужасно, когда человек думает, что по его вине, даже если он сделал какой-то очень правильный, очень высокий поступок, вот как с Акида, то фактически по его вине в результате умерла Сара. И чтобы не уйти в то, чтобы себя ругать потом всю жизнь, а превзойти это, вот как бы он встал от этого.
Да, да, 100%.
Как вы к этому
относитесь? Да, конечно, да? Конечно. Да, да, и поэтому я это рассмотрела, вот это, что это продолжение. Вы это можете видеть как 11-е испытание. Я это вижу просто как одно длинное испытание.
Угу.
Длинное, очень непростое испытание Авраама. Конечно.
Потому что если бы он погрузился в это, то это бы в какой-то смысле обесценило его поступок с Акидой. То есть он бы стал сожалеть об этом, ну и так
конечно, далее. Да. Поэтому я подчеркнула, что там есть маленький кат в оплакивании Сары. И вы
понимаете, это тоже... Да.
И поэтому это Авраам тоже очень... Да.
И как вот, вы понимаете... Вопрос у меня был, что вот это связывание, я не помню, мы говорили об этом, что почему Аврааму надо было как Хеседу связать Гвуру. У него же и так Гвура была, в общем-то, связана в том смысле, что он был Хесед. И вот Галит сказала про состояние Тиферет. То есть он что, он достиг состояния Тиферет в этой ситуации, когда, ну, в результате. И почему ему это нужно было это сделать?
Значит, то, что рассматривается, это что Ицхак, он Мидат Адин. Это более, это, конечно, также для Авраама. Вы совершенно правы, что это берет Авраама, и в какой-то мере у Авраама становится еще более правильный баланс между Хесед и Гвуа, когда он берет и согласен принести сына в жертву, что это, мы, по-моему, говорили об этом, что все испытания Авраама, которые он Хесед, они на стороне немножко жестокости. Жестокость, имеется в виду, взять от чего-то отказываться, что-то отчуждаться. На иврите жестокость – это ахзарьют, и если я просмотрю это слово, это ахзар, только чужой. А милость – это все мои знакомые, все мои родные. Хазет, по-моему, это в какой-то мере ощущение родства со всеми, а ахзарьют, жестокость точно наоборот. Это Авраам, это его путь в жизни все время, это то, что его испытание в течение всей его жизни. А когда в Акидат Ицхак Авраам связывает Ицхака, он этим, Ицхак, который Мидат Адин, который суд, когда Ицхак связан, тогда в Ицхаке есть намного больше милости, потому что в нем суд сжимается. И то, что делает Авраам Акидат Ицхак, я сейчас не говорю, что он делает для Авраама, он и для Авраама делает баланс между хесед и между судом и милостью, но он также в Ицхаке связывает суд. И этим в Ицхаке связывается больше милости.
Ой, понятно, очень, да, понятно. Угу. А для Авраама это именно поступок как со стороны такой жесткости, то есть ему надо этому научиться.
Да.
Поняла, да, замечательно, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Значит, то, что меня спросили про понятие симметрии, конечно, значит, с одной стороны, симметрия, я не знаю, вы знаете, там... В период Ренессанса у них были точные понятия, что такое красота, насколько и как это все должно быть симметрично. И, конечно, есть тоже понятие асимметрии, и она должна быть. И у нас, как вы сказали про мужчину и женщину, потому что абсолютная симметрия – это тоже это немножко скучно. Поэтому должна быть симметрия, и в этой симметрии должна быть какая-то асимметрия для того, чтобы был какой-то интерес. И поэтому, скажем, крувим – это две такие формы из золота, которые были, скажем, на ковчеге Завета. Один, говорит, устное предание имел лицо девочки, другое лицо мальчика. Конечно, всегда это, скажем, или две скрижали. Одна – это были законы между человеком и Всевышним, другие – законы между человеком и человеком. Значит, это должен быть какой-то интерес, а то, как вы, очень большое спасибо, подчеркиваете, что это есть какая-то, в этом мире, это нужно еще что-то добавить для того, чтобы было намного более интересно. Скажите, пожалуйста, ведь Всевышний установляет годы жизни. Как в этой ситуации изменили все, соединилось все? Вряд ли Авраам виноват в смерти Сары. Конечно, вы совершенно правы, но тут есть понятие, почему и Всевышний, конечно, решил, сколько дней будет жить Сара. И Сара могла жить и должна была жить столько же именно это время. Но тут есть понятие, почему это именно произошло в такой цепочке. Всевышний теоретически, в кавычках, это не может быть, я просто говорю теоретически, как будто мог сделать испытание и сказать Аврааму принести Исхака в жертву, может быть, год до или два года до. А Всевышний это сделал именно в такой цепочке. То, что вы спрашиваете, это у нас есть такая очень известная вещь, это называется смехут фаршиот. Это значит, почему А произошло рядом с Б. А есть это в Торе, почему А написано рядом с Б. И об этом есть, это очень широкая тема. Есть это в книге Дворим. Кулям дошим смехут пашьет. В книге Дворим надо в любом месте, где написано А рядом с Б, объяснить, почему А рядом с Б. В остальных четырех книг Торы это спор. Значит, тут я рассматриваю по тому понятию, что мы дошим смехут пашьет, что мы дообъясняем, почему А написано рядом с Б, и что Всевышний хочет нам сказать, почему именно это произошло в таком порядке. Но вы имеете полное право идти по мнению, что лё дошим смехут пашьет, что мы не объясняем, почему А было рядом с Б в первых четырех книгах. Это два разных взгляда, и они оба, и в какой-то мере я их рассматриваю как и то, в каждой ситуации они имеют и то, и другое место. Это здесь, с какой точки мы будем смотреть на эту ситуацию. И есть тоже объяснение, почему именно произошла такая вещь с Сарой, почему в таком возрасте, почему она умерла раньше, чем Авраам. Но это уже, я в это не войду. Ну вы, значит, ваш вопрос, он очень в какой-то мере, он поднимает очень широкий пласт комментарий и взглядов на то, что написано в Торе, в каком это порядке.
Спасибо. Мы, мне кажется, вот сейчас мы видим, что наши праотцы, да, это не роботы, которые запрограммированы на какие-то поступки, они какие-то такие высшие расы человечества, которые, на которые мы все должны равняться, что у них были чувства, что они были взаимоотношения и так далее. Это вот мы все можем сейчас видеть и пройти, и взять на себя. Но мне кажется, что нас Всевышний лишил удовольствия или примера взаимоотношения свекрови и невестки.
Да. Это считается, что Сара, вы совершенно правы. У нас считается, у нас есть понятие, когда мы говорим о женщине, что у женщин как раз Магаль рассматривает это про Сару, она, это рассматривается о Саре, что у нас у женщины есть очень много ролей. Есть женщина как дочь, это у нас одна роль, и мы тогда должны быть очень послушны. Так он дочь, она ценится, когда она послушная. Есть у нас роль женщины, когда она сестра. Есть роль женщины, когда она жена. Есть роль женщины, когда она мать. И эти все четыре роли, я не знаю, как говорить на русском правильно, Сара, она также в них участвует. А есть роль невестки и свекрови. И вот в этих двух ролях мы Сару почти не видим. У нас есть другие места, где мы это видим. Это, скажем, у нас такое самые известные роли, это Рут и Наоми. Хотя они невестка и свекровь, когда уже причина этих отношений отсутствует. Я имею в виду, когда, понимаете, сын и муж уже умер. Но они в какой-то мере такая символика. Поэтому у нас в иудаизме есть все возможные отношения. У нас есть также свекор и... Как это называется? Свекор и...
Я тоже не знаю. Хатан. Мы поняли, кто. Да.
Понимаете.
Свах.
Тесть. И как называется? Тесть и...
Сноха.
Тесть, а как называется этот
сын,
мужчина?
Ну, мужчина, муж.
Теща. Муж.
Зять.
Спасибо.
Вот, точно.
Зять и тесть. У нас таких есть несколько. У нас есть мнение, что это Авраам и Аран, которые они были хотя братья, но они также были в таких отношениях. У нас, конечно, первый раз таких самых неприятных, это будет у нас через две недельные главы. Это у нас будет отношение между... Извините, Лаваном и Яковом. У нас обычно они сложные отношения между Давидом и Шаулем. И у нас здесь, конечно, идеальные отношения – это Муше и Итро. Поэтому у нас есть, видите, все возможные, они подчеркиваются.
А вы сказали, что мы у праматери Сары почти не видим. А что это значит почти, как где мы видим?
Что мы не видим?
Вы сказали, что почти мы не видим взаимоотношения как свекрови.
А потому что у нас, мы знаем, что какое-то время они дожили вместе. Но мы не знаем ничего об этом. Мы только знали, что когда, понимаете, как это? Что она выходит замуж, должно быть, они еще там живы. Но потом мы их не видим. Но у нас нигде не говорится, мы не знаем даже имя ее матери, мы не знаем ничего такого. Вернее, матери ее, да, ее матери мы не знаем. Извините, мы знаем имя матери Авраама. Извините, что я так сказала. Мать Авраама по преданию звали Амтилай, дочь Корнево, но мы никогда не знаем никаких отношений.
А, то есть мы не знаем ее как невестку?
Да.
В роли невестки. А как свекрови, естественно, она не успела побывать.
Да. И также сноха, да, тетя, зять, спасибо, спасибо за все. Да, зачем Рам женился еще раз на Ктуре? Меня спрашивает Двора, а зачем
Авраам женился
еще раз на Ктуре? Значит, то у нас есть также, первым делом у нас считается, что мужчина не должен жить один. Это считается у нас, как и женщина в какой-то мере. У нас считается, что правильно, Всевышний сотворил нас как пара, и нам правильно жить как пара. И даже есть мнение, что кто... Только Авраам сначала заботится женить Ицхака, а потом это тоже учится от этого, что если человек остался, или женщина осталась вдова, или мужчина овдовел, и у него есть уже взрослые дети, правильно, это сначала женить детей, мы это видим у Авраама, что он сначала женит своего сына, а потом только заниматься своей личной жизнью. И после женитьбы Ицхака у нас описывается, как Авраам взял и женился на Ктуре. У нас есть предание, что есть тут даже такое, в какой-то мере, интересное отношение. Авраам заботится о том, как женить Ицхака, а Ицхак заботится, как взять и женить Авраама. И как вы видите, когда Ицхак встречается с Ривкой, он приходит, говорится там, от какого места он пришел. От колодца, источника видения. И как вы знаете, источник или колодец особенно, также Элиэзер находит Ривку у колодца. Поэтому, в этой мере, как Элиэзер идет к колодцу, чтобы найти Ривку, также Ицхак идет к колодцу, чтобы найти жену для Авраама. Вот каждый заботится о другом. И кто тут был, как можно сказать, свах, это называется на русском, между Авраамом и Ктурой, это был Ицхак. И он кого-то не хотел, чтобы отец остался один. И мы считаем, что это...
Несмотря на то, что он, как вы сказали, так и не стал человеком обыденной жизни, он был как бы более возвышенным, и тем не менее он заботится. Может быть, именно поэтому он смог заботиться об этом?
Но у нас рассматривается,
что обычный человек, он бы ревновал к новой жене своего отца.
Да. Да, вот Ицхак, мы это видим, что Ицхак очень привязан к своей матери. И у нас вот это говорится, вот это траур, конечно, это был у Авраама, и этот траур подчеркивает Ицхака также. И только когда он женится на Ривке, у него этот траур как-то проходит. И мы видим также, что Ицхак и Авраам, они видят Ривку, и она в какой-то мере утешает, и они видят в ней вот снова возвращение Сары в дом. Вот все это величие, что символизировала Сара, они это видят также потом в Ривке. Какие у нас есть вопросы? Почему он не взял в жену своей семьи, как это сделал для Ицхака? Нахон. Есть мнение, что Агар и Ктура – это то же самое жена. Нахон, есть такое мнение. Что символизирует колодец в Торе? Колодец – это символика жизни, это символика воды, это символика размножения. Потому что из колодца выходит вода, которая берет и к чему приводит? К тому, что мы можем жить, и все вокруг расцветает. Если я хочу, чтобы земля давала плоды, мне нужно воду, которая ее будет брать и орошать. Поэтому колодец в иудаизме часто символизирует женщину. И видите, что Ицхак, Элиэзер идет к колодцу, чтобы найти Ривку. Как я вам сказала также, когда говорится, что Ицхак пошел на Эрла Хайруи, это тоже в какой-то мере символизируется, что он искал жену для Авраама. Когда Муше хочет жениться, он тоже идет к колодцу и там находит свою жену. И Яков тоже у колодца находит свою жену. Извиняюсь, ко мне кто-то стучит.
Дорогие наши слушательницы, я пока вам напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы Рабанит Хаве. Для этого вы можете здесь написать в чате, написать в рубрике «Вопросы-ответы», а также поднять руку и задать личный вопрос. А я хочу вам озвучить вопрос, который был еще в начале нашего урока, мы его пропустили. Почему Авраам не молится за сына и безоговорочно пошел приносить его в жертву?
Да, нахуй. А молится за Содом. У нас этот вопрос рассматривается несколько раз. Он рассматривается, когда еще Авраам, было ему сказано о том, что еврейский народ будет страдать. Значит, первым делом, когда Всевышний это берет и говорит это Аврааму, говорится, что Всевышний говорит, первым делом, «Элюким несает Авраам». В момент, когда это испытание, конечно, я могу просить, чтобы у меня не было испытания или помощь на испытание, но вся суть – это испытание. И Всевышний говорит Аврааму, пожалуйста. Значит, когда Авраам понимает, что ему говорят «пожалуйста», значит, тут его что-то просят. И это тоже одна из вещей, которых Авраам и то же самое Муше, когда Всевышний с ними разговаривает, они не только слушаются, что Всевышний говорит, они понимают, что Всевышний от них хочет. Скажем, то же самое, когда Всевышний говорит «Муше, я тебя возьму, я возьму, уничтожу весь еврейский народ, а от тебя произойдет будущий еврейский народ».
А для чего нам это знать? Как мы можем понять, что Всевышний от нас хочет? И как мы можем понять, что конечно. Он нам говорит?
Да. Я только говорю как пример. Понимаете, как это? И тогда что делает Муше? Это начинает молиться за еврейский народ. А тут, наоборот, Авраам не молится за своего сына, а за Содом молится. Значит, одна из первых вещей, которых мы можем просмотреть, это понять, это наша личная корыстная цель или это по-настоящему то, что будет лучше для Всевышнего. Мой папа всегда спрашивал каждую вещь, которую он делал, что от этого получит Всевышний. А потом спрашивал, насколько это мне стоит. Значит, когда происходит со Содомом, Авраам спрашивает, что от этого получит Всевышний. Если Содом будет перевернут, это приведет к тому, что люди будут восхищаться Всевышним или говорить, какой он жесток. А только потом Авраам думал, это мне стоит или не стоит. Пожалуйста.
А то, что он принес за жертву своего сына, в глазах всего человечества тогдашнего. Ведь он был против принесения в жертву человеческих жертв. И тут весь мир увидит, что он пошел.
И это одна из сложностей испытаний жертвоприношения Ицхака. Это не самая сложная вещь, но это одна из самых сложных вещей. Но он знает, что ему говорит, это сам Всевышний.
То есть иногда, чтобы выполнить волю Всевышнего, нужно нарушить как бы волю Всевышнего.
Да, есть случаи, когда то, что вы говорите, это немножко что-то другое. Это нам кажется часто, что мы бы, если бы были вместо Всевышнего, мы бы мир вели по-другому. И мы бы некоторые мицвот сделали более красивыми, более этичными. А какие-то мицвот, они такие отвратительные, мы никому их не хотим рассказывать. Конечно, в нас это, в каждом из нас это есть. Надо понять, что желание Всевышнего более мудрое. Может, обрезание. Вообще, для Авраама обрезание было ужасное испытание. Это же варварский обряд. Как такое вещь возможно в иудаизме? Скажите.
Беспомощный несчастный младенчик.
Кроме того, же, это беспомощный несчастный младенец. Это же такое, в какой-то мере, весь этот обряд, он совершенно какой-то нескромный. И резать, и все вокруг.
И еще делают из этого большой праздник.
Да.
Сделали бы тихо, чтобы никто не...
Конечно. Знал. Это то, что рассматривается по устному преданию, что это то, что Авраам не знал. Делать обрезание тихо или сделать его громко. И считается, что ему тогда взяли, а Мамре дал совет сделать его громко. Ему сказал, так сказал Всевышний, делай его громко. И у нас в истории были много людей, которые какие-то вещи хотели немножко улучшить, в кавычках, того, что говорит Всевышний. Один самый такой известный случай, это Шауль, который, когда ему говорится взять и уничтожить Амалека полностью, женщин, детей, имущество, он не может. Когда Всевышний говорится, чтобы отца Бархолет, говорится в книге Куэлет, «Альти я цади как бы, не будь слишком большим праведником». «Бальтихша, только не будь злодей тоже». И говорится, у нас есть такое понятие, что кто берет, и он имеет жалость над жестокими, потом он будет жесток к праведникам.
Отец один, Арбе, не будь святее, чем Всевышний.
Да, не будет слишком святым. Есть быть святым, а есть быть слишком. Харбе – это много. То есть братья... Ты должен быть в меру.
Можно задать вам вопрос?
Да, только, пожалуйста.
Есть
а потом
еще
я...
вопросы.
Очень много
вопросов. Хотите ответить?
Пожалуйста. Не-не-не, пожалуйста.
Как вы хотите?
Не-не-не, Ида, вы хотели бы спросить, пожалуйста.
Почему эта глава названа Хаей Сара, хотя про Сару говорится несколько строчек, а все большинство посвящено Ривке и не сказано Хаей Ривка? И вообще говорится, это смерть Сары, не ее жизнь. А тут вся жизнь Ривки и где она?
Значит, у нас будет еще одна недельная глава, которая будет называться Ваихи. Это жизнь Якова. Когда вы говорите о жизни кого-то, значит, его жизнь закончилась. Пока человек живет, о его жизни не говорят. Поэтому каждая недельная глава, которая называется «Жизнь», там жизнь этого человека заканчивается.
А Итро закончилась его жизнь в тот момент?
Нет, Итро нет. Там же не говорится слово «жизнь», там говорится просто «Итро». А когда говорится «Ваихи» или «Хаим», у нас есть две такие недельные главы. Это «Хаи Сара» и «Пашат Ваихи». И тогда, потому что когда вы говорите о жизни кого-то, что значит, что из жизни произошло? Она, понимаете, когда это в процессе, мы еще не говорим о жизни, мы не можем ее оценить еще.
Понятно. А вы могли бы нам рассказать о Ривке? Мы так долго, много, ну, недостаточно много, но...
Да, говорили все. Только меня тут спросили. Значит, то, что можно рассмотреть, это то, что сказала Галит. Значит, наши праотцы мы, конечно, никогда не можем достичь и понять, кто они такие. Они неописуемы... написаны совершенно другом уровне, чем мы. Но надо понять, что они были люди. И величие человека именно в том, что он имеет. Значит, мы не роботы. И Авраам и Ицхак ни в коем случае не были роботы. Величие человека – это в том, что он имеет неописуемое количество эмоций. И имеет разум. И имеет все это. Только если это был Авраам, это было в неописуемых уровнях вообще не сравнение со мной. И он это все переваривает. И это сила человека. То, что меня спрашивают, это очень важный вопрос, как проявляется, что про отцы и про матери были колесницы Всевышнего, если у них была свобода воли. И это именно понятие гем-гема-меркава, это называется, они называются колесница Всевышнего. Это говорится в предыдущей недельной главе, когда говорится, что Всевышний поднялся над Авраамом. Это понятие того, что как они именно как люди, именно с своим абсолютным свободой выбора, взяли и проявили Царство Всевышнего в нашем мире. Значит, если мы говорим о ангелах, они проявляют желание Всевышнего без выбора. А то, что значит, поэтому у нас рассматривается Тфилат Амида, мы говорим «Элюки Авраам, Элюки Ицхак, Элюки Яков». Спрашивают устное предание, что если кто-то скажет «Элюки Амеркава», Всевышний колесница. Говорится, нет, это недостаточно. «Элюки Авраам, Элюки Ицхак, Элюки Яков» выше. Потому что когда кто-то это проявляет, у него нет выбора, это не такое величие, а куда у человека выбор, и он это проявляет, это совсем на другом уровне. И у нас у колесницы, это тоже такая странная вещь, говорится, что есть четыре ноги. У колесницы есть колеса, не ноги. Но просто так говорит. Колесница, это значит, это символика, это престол, который переносится. И у нас считается, что Авраам, Ицхак, Яков, они три ноги этого престола, а Давид – это четвертая нога этого престола. И он становится, да, и он становится четвертой ножкой этого престола в очень неописуемо сложном моменте своей жизни. Именно когда он выдерживает эмоциональный, неописуемый испытание. Я сейчас не хочу говорить про Давида. Просто если мне сказали про, как называется, Меркава, поэтому я только говорю о всех четырех ножках. Почему он взял... Да. Пожалуйста. Да, это я. Почему второе мнение, почему мы не знаем точку Агар? Да, это то, что у меня тут есть вопросы про Агар, но я думаю, что у нас осталось 8 минут. Я очень извиняюсь, что я не отвечаю про Агар и Ктуа. А то, что я рассмотрю, это про понятие Ривки, то, что вы хотели немножко смотреть. Просто мне кажется, что в недельной главе надо немножко дать место Ривка. Ривка, она считается самая, как сказать, женщина, которая была самая чуткая. Самая чуткая женщина Танаха – это Ривка.
Даже больше, чем Рахель.
Да. Она такая женщина, которая никого не заденет никогда. И, скажем, ее пример, первый раз, когда мы ее видим, это к ней подходит Элиэзер и просит у нее пить. У нее кувшин. И она, ну, конечно, меня попросили пить. Конечно, я дам вам попить. Она берет кувшин, дает вам попить. А у него нет стакана, и у нее нет стакана. Сейчас вы выпили из моего кувшина. Я могу с этим кувшином идти дальше домой? Что мне надо делать?
Вылить, помыть кувшин и набрать снова воды.
И вы попили из моего кувшина. Я перед вашими глазами выливаю воду из вашего кувшина. Из моего кувшина, извините. Мою его и беру новую воду. Вы понимаете, что нет выхода? Вы сделали то же самое. Вам приятно?
Неприятно.
Так Ривка для того, чтобы не задеть ваши вот такие какие-то очень тонкие эмоции. Она согласна взять, она очень умная женщина. Она находит сразу выход из положения. Она возьмет и даст пить вашим влюбленным. И так она вас не задела.
Это похоже на такую, я не знаю, это заповедь или хорошее, не закрывать дверь перед человеком. Даже если вы должны закрывать дверь своей квартиры, да. Не закрывать перед тем, кто там стоит. То есть какие-то такие очень тонкие моменты.
Она, ее спрашивает Элиэзер, скажи, пожалуйста, как тебя зовут, из какой ты семьи, кто твои родители, и есть ли у вас место ночлега? Вы знаете, я знаю лучше вас, что вы хотели. Вы же хотели спросить, есть ли ночлег. То, что вы спросили мое имя, это просто было вежливость. Вы согласны, что так вы решите? Значит, я как будто бы хочу вам помочь, но я этим беру полное шествие над вами. Это неприятно. Когда мне помогают, я хочу, чтобы мне помогали по моим, как я хочу, а не чтобы брали шествие надо мной. И Ривка, то, что она делает, она у нас одна. И Яков, это будет у нас только два человека во всем Танахе, которые они такие, называется Ишива Ришон Ришон Валахарон Ахарон. Ответил на первое, первое, а на второе, второе. В Торе это у нас есть только два таких человека. Значит, первым делом, это очень сложно запомнить первое, что вы мне сказали. Вы мне спросили две вещи, обычно я отвечаю на второе, это то, что я помню. А если я беру, в какой-то мере мне вы так важны, я помню, что вы спросили первое, значит, это вам важнее. Что вы спросили второе, значит, это вам менее важно. Я вам отвечаю по вашему порядку, как вы меня спросили.
То есть тут сталкивается вежливость или уважение и хесед, и уважение первично хеседу.
Да. И поэтому это то, что хочет Элиэзер проверить. Потому что когда вы берете дом Авраама, это дом полный хесед. Приходят люди, которым нужна помощь. И такие люди, я их таких вижу обычно, которые в момент, когда я нуждаюсь, чтобы вы мне помогли, что Всевышний меня спас, что Всевышний меня всегда давал мне все, что мне надо. Такого человека я вижу, как человек, который полон ран. Потому что в момент, когда я прошу что-то у кого-то, я унижен. Я ранен. А раненый человек, любой, когда я дотрачусь за него, он сразу вскакивает, ему больно. Когда я даю, мне не больно. У меня есть кожа. Даже если меня поцарапаете, я не очень почувствую. Я имею в виду, что вы понимаете, что я имею в виду поцарапать, если мне не очень правильно ответите. А когда я нуждаюсь, любое неправильное дотрагивание до меня, меня просто я подскакиваю. Потому что я уже ранен. И поэтому очень важно, чтобы этот человек, который делал хесед в доме Авраама, был очень чуткий. И это кто Ривка. Мы видим, что она очень похожа на Авраама. Авраама у нас описывается, что он делал все быстро. Когда пришли гости, говорится, что он быстро делал. Он бежал. И Ривка, когда она дает воду верблюдам, она бежит. Она делает это быстро. Те же самые глаголы, которые говорятся про Авраама, говорятся о Ривке.
И тем не менее она берет на себя инициативу. Вот же не просил ее поить верблюдов. Но она как бы по своей инициативе стала их поить.
Значит, Ривка, с одной стороны, она очень инициативный человек, очень умный человек, очень чуткий человек. Потому что часто люди очень чуткие, они как будто бы немножко...
Не инициативные.
Не инициативные. А у Ривки есть обе вещи. Мы это увидим в следующей неделе, говорю. Она, вся инициатива ее. Она полный режиссер всего своей семьи. Но она режиссер за кулисами. Она никого ни на кого не наступит на ногой. Она очень инициативна. Но она также очень осторожна.
Очень тяжело быть инициативным и чутким, потому что всегда никого, кого-нибудь ненароком заденешь.
Вот, так это удаль Ривки. Видите, у нас есть такая женщина, Сара совсем не такая. Сара прямая, сама Сара очень мудрая. И она говорит то, что она считает. Ривка нет. У нас есть совершенно разные женщины. Как Авраам совсем не похож на Ицхака, а Яков на Авраама. Пожалуйста. Нам очень важно понять, что когда мы хотим себя проявить, мы должны себя проявить как мы. Мы не должны себя стереть. часто, когда люди хотят ставить кого-то праведники в кавычках, они как будто становятся однотипными. У них как будто нет своей личности. Это совсем неправильно.
Да, есть вопросы? А здесь написано, что она упала с верблюда, когда она увидела Ицхака. Это всегда да. Мне было очень непонятно.
Да, да. Там вообще, вот эта первая встреча Ицхака и Ривки, она описывается. Это же очень романтично, понимаете? Первая встреча Ицхака и Ривки, как она происходит. Для этого надо понять, в каком там описывается сначала, что было с Ицхаком, когда они встречаются. То меня только спрашивали, сколько было ей лет. У нас есть два предания. Одному ей было 3, по-другому ей было 14.
14?
Да. Это Дефисе де Олам Хава. Там есть целый расчет, почему это. И я только снова извиняюсь, что я не ответила на вопросы про Агар и Ктуа. Я знаю, что я не ответила. Извините. Я просто, понимаете, у меня 2 минуты, и я все-таки хочу говорить о Ривке. Очень важные вопросы, и я извиняюсь. Значит, у Ицхака в его жизни были 2 пика. У Авраама есть 10 таких достаточно плавных ступеней, на которые он поднимается. А у Ицхака нет плавных ступеней. Он, первое испытание Ицхака – это 10-е испытание Авраама. И даже в какой-то мере даже тяжелее. А второй момент в жизни Ицхака – это было, что он раскрыл молитву Минха. У нас говорится, что Авраам раскрыл молитву Шахарит. Это говорится после того, как дом был перевернут. И проснулся рано утром Авраам в то место, где он стоял. Имеется в виду, где он молился. А про Ицхак говорится. И вышел Ицхак молиться. Я так перевожу, хотя можно перевести по-другому. В поле перед заходом солнца. Понимаете, как-то вечером. Это тфилят Минха. И это же неописуемый высочайший момент в жизни Ицхака, когда это второй его пик, как можно рассмотреть, когда он раскрывает вот это понятие молитвы, которое потом каждый мужчина, еврейский мужчина, молится в течение всей своей жизни 3 раза в день. И Ицхак в этот момент это раскрыл. Значит, вы понимаете, что он
это
в этот момент...
Это был его первый раз, что он это...
Да, да. Он это раскрывает. Это то место, где, возле которого мы знаем, что есть тфилат Минха. Вы представляете, на каком духовном, неописуемом уровне находится Ицхак? И это первый раз, когда Ривка его видит. Значит, она видит что-то духовно неописуемое. И это, конечно, решает их отношения. Потому что вы знаете, что первый взгляд – это в какой-то мере решение каких-то отношений наших. Для Ривка Ицхак – это просто что-то вообще духовно неописуемое. Для Ицхака Ривка – это просто самая идеальная женщина в мире. Для него его мать Сара. Ну, по-настоящему, как Сара не была никто. Так для него Сара – это просто идеал, и она его мать. И когда он видит Ривку, для него Ривка, ну, полностью вылита его мать. А у него лучше этого просто невозможно. И он все полномочия Сары передает Ривке. И все, что было при жизни Сары, когда Сара умерла, восстанавливается, когда Ривка выходит в семью. Так Авраам и Ицхак видят Ривку просто как, ну, вот самое высокое, что есть. А Ривка себя видит, вы знаете, как то? Это будет у нас в следующей недельной главе, как дочь Бетуэля и сестра Лавана. А Ицхак, вы знаете, кто он? Сын Авраам и Сары. Вы понимаете, какая тут разница?
Разница сословий.
Да. И это не со стороны Ицхака, это со стороны Ривки. Ицхак ей дает все. Но это уже будет разговор в следующей неделе.
Спасибо.
Пожалуйста, я посмотрю, на что я еще смогу ответить. Я извиняюсь. Да, значит, тут Галит спрашивает. Да, мы считаем, что все правильно.
Человек я спрашиваю, правильный. Я перекопирую вопрос.
Вопрос, да. Наших значит, у нас понятие, что нет неправильного характера. Характер – это не что-то, что я выбрала. Меня такой сотворил Всевышний. Может быть, длина моего носа, я могу сделать как-то операцию, пластическую операцию. Но, скажем, мой рост я не могу изменить. У нас есть вещи, которых это так. Это неизменимо. Это дано Всевышним. Вопрос, что я с этим делаю, как я пользуюсь этим.
Простите, вот этот момент, что она себя чувствовала не равня Ицхаку, это была да. Как бы это ее выбор, или это для нее вот такая вот условие
задачи? Я считаю, что ее данное. я видела нацива, он рассматривал, что это было ее, это данные. Это вот, это то, что решает и отношения между Ицхаком и Ривки,
это которые как будут бы совершать. Ее взгляд, это не то, что да. какая-то объективная реальность, это ее... Нет.
Но мы каждый из нас живем нашей субъективной реальностью.
Но мы говорим, человек должен работать над своим картой мира и так далее.
Чем он не будет работать, все равно это будет субъективно. Это то, что рассматривает Месилат Йешарим, ма ховато, когда он начинает Месилат Йешарим, ма и ховато шелулам боламо. Какая обязанность человека в его мире? У каждого из нас свой мир.
То есть какие-то стереотипы общественной или социальной жизни, это такая же, это не выбор человека. Это вот он все стереотипы данные. Живет, и теперь он должен, и что, вот скажем, принять мне... это как данное?
Да. Да, скажем, я могу сказать о себе. Мои биологические часы, они... не спать 36 часов, а потом спать 10 часов. Но это мои биологические часы. Мне так жить не очень сложно. Я должна все время... А Всевышний меня сотворил с такими... извините, что я говорю, неправильными биологическими часами. Извините, конечно, это правильно, значит, это мое испытание. Это мой мир. Понимаете, что я вам рассматриваю? Это не мир ваш. Может быть, у вас другие биологические часы.
Но это какая-то функция организма. А тут мы говорим о философии, тоже... или даже не о философии, о каких-то рамках понимания или сознания.
Я считаю, что это то же самое. У кого-то есть нужда, я не знаю, там, говорить 3 часа в день с кем. Это его нужда. Это тоже... Вы не можете ему сказать «не надо», это эмоциональная нужда. Я понимаю, что вы говорите про убеждения. Я тут просто говорю, есть какие-то данные у нас.
Часто, то есть убеждения это тоже данные.
Есть убеждения, которые они ложные, как, и можно их изменить, но есть какие-то вещи в человеке, которые не, они данные, понимаете? Есть вещи, которых можно изменить, а есть вещи, которых невозможно. Это он.
И убеждения это тоже он?
Да, но есть случаи, когда эти убеждения, они базируются на что-то неправильное. И тогда мы это, конечно, должны поменять.
Но мы не видим, что Ривка пыталась что-то менять.
Она все меняет.
Нет, ну в это убеждение, что она как бы не равняет.
Да, она это видит так. Это в какой-то мере это данное, это объективное данное. Только она к этому относится субъективно. Но мы согласны, что это объективное данное. Да невозможно с этим спорить. Вопрос, как вы в это относитесь, что вы с этим делаете? Скажем, у Сары есть прочество. И Сара выше Авраама на уровне прочества. И поэтому Саре не нужно себя этого собрать. А Ривка... У нее нет такого дара прочества, как у Сары. И она в другом состоянии. И она считает, что это в какой-то мере за счет ее прошлого.
Да, и там есть подтверждение этому, что Всевышний ответил на молитву Исхака раньше, чем на ее молитву.
Поэтому, видите, есть разные понятия, что сейчас можно изменить. Рост, да. Тамара, большое спасибо. Может быть, я этим буду пользоваться. Вы знаете, мой рост это 1.60 м. Я совершенно... Да, большое спасибо. И я совершенно недовольна моим ростом. Я еще не знаю, в моем возрасте можно ли стать выше. И что я буду делать со всем? И что я буду делать со всей моей одеждой, если я выше?
Спасибо. Шарфики, по крайней мере, подойдут всегда.
Спасибо. Спасибо большое всем.
Спасибо.
Я очень вам благодарна за вопросы. Просто очень-очень глубокие, идеальные вопросы.